После похорон Абиша, выполняя волю Абая, Магаш, Майкан и Утигельды спешно собрались и выехали из Алматы. Стремительная семиреченская весна, раннее таяние снегов сильно испортили дороги. Грязь и слякоть порядком измучили лошадей. Была надежда, что суровая зима Арки сохранит им дальнейший путь и что за Аягузом станет легче ехать. Но надежда эта не оправдалась. Ранняя оттепель и здесь вызвала распутицу. От жарких лучей солнца степь потеряла белоснежную свою чистоту, посинела, и, ступая на талый снег, кони проваливались то одной ногой, то другой. Хотя путники ехали днем и ночью, делая лишь короткие остановки, в Семипалатинск они добрались только на 20-й день, совершенно разбитые мучительной дорогой. Ожидая возвращения Магаша, Абай тяжело переживал свое горе. Рухнула опора его жизни. Он словно видел себя на краю высокой, отвесной скалы. Одно неосторожное движение, один неловкий шаг, и полетишь с головокружительной высоты в бездонную черную пропасть. По ночам Абай томился, не было сна. Днем он не находил себе места от печальных мыслей. В эти скорбные дни он не обмолвился ни одним словом со своими домочадцами, Кокитаем, Арменом и Баймагамбетом. Жаркое, доброе сердце поэта, словно заледеневшее от великого горя, преисполнилось ожесточением. Перед самым возвращением Магаша приехал из Акшокы Акулбай. Он уже успел у себя в ауле устроить себе дневные поминки по Абишу и целую неделю принимал людей, приезжавших выразить свое соболезнование. Прежде всего Абай спросил его о том, как чувствует себя Магиш, а потом о Дильде и других близких родных, для кого смерть Абиша была истинным великим горем. По словам Акылбая, Магиш переносит утрату любимого мужа очень тяжело. Она то и дело теряет сознание. Дильда тоже страшно горюет, да и весь аул в печали. Абай слушал молча. Потом Акылбай, хотя его об этом никто не спрашивал, рассказал о непристойном поведении Такижана и Каражан, приезжавших на поминки Абиша. Такижан в разговоре с Дельдой осуждал Абая, называя его виновником смерти сына. Акылбай передал слова Такижана подробно и точно, с равнодушием стороннего наблюдателя. В его словах не было ни боли, ни осуждения. Абай всю жизнь только одно твердил: буду учить Абиша. И загнал его на край света, где мальчик заразился смертельной болезнью. Наши отцы и деды не учились у русских, а были людьми чтивыми, прославленными, прекрасно управляли народом. Ведь знал же Абай, что у сына слабое здоровье. Зачем его было без конца учить? Да разве можно выучить все науки? Не прощу я этой жадности, Абай. Подумать только, отправил Абиша на заработки в такую даль, служить в Алмату. Вот как говорил Такижан Дельде, закончил свой рассказ Акылбай, и снова было непонятно, как он относится ко всему происшедшему. Может быть, даже разделяет мысли сородичей? Абай пристально смотрел в лицо Акылбаю. И это был его сын. Не ощутив в своем сердце гнева от услышанного, Абай даже удивился. В былые времена подобные слова резанули бы его по сердцу. Он бы так и вскинулся от них. А сейчас он остался холодным. Так, вероятно, перенес бы укус муки лев с переломанным хребтом. Абай только с горькой издевкой тихо молвил: я думаю, что когда Такижан придет бросить горсть земли в мою могилу, он непременно кинет туда колючки. Аклбай, немало не смутившись, начал рассказывать, что женщины и дети тяжело переживают отсутствие в ауле Абая и Магаша. «Раз в Акшоке нет взрослых мужчин, — рассуждал он, — друзья и недруги, приезжающие на поминки, безнаказанно говорят ядовитые слова. Многие ведут себя не лучше Такижана. Его жена Каражан вместе с чванливой бабой из Хака, тупоголовой манеке, осуждают тебя, считая себя оскорбленными». И снова Акылбай дословно пересказывал речи сварливых женщин. «Кого прискачут оплакивать родичи на конях? Над кем будут читать Коран, обливаясь слезами, жена и мать? Им даже не дали своими руками бросить горсть земли в могилу покойного. Почему не привезли дорогого умереть в родном ауле? Даже бугорка земли не осталось после него в степи. Мы и поголосить-то о нем не можем. Нам хуже, чем корове, у которой зарезали теленка. Она хоть шкуру его видит и мычит, а нам что делать?» И снова Абай остался равнодушным к рассказу Акылбая. Он хорошо знал истинную цену своим близким родичам, способным притворяться и вредить не хуже лютых врагов. О том, что его могут оклеветать, надругаться над его отцовским горем, Абай предчувствовал давно. Получив телеграмму об Самате и подумав о тяжелой дороге, он, ни с кем не посоветовавшись, сам решил вопрос о временном погребении тела Абиша в Алмате. Зная, что его поступок вызовет вопли негодования у злобных, языкастых и гнусных врагов, которые так и рыщут вокруг него, зная, что эти собаки способны оскорбить даже память усопшего, Абай решил при первой же возможности перевести на родную землю останки покойного сына. Каражаны и Манике не знали этого решения Абая, но если бы оно им было известно, все равно они бесновались бы не меньше, в душе злорадствуя над горем отца. После разговора с Акылбаем Абай немедленно отправил вместе с ним в аул Акшокека-Китай, чтобы разделить с женщинами их горе и дать им разумный совет. Сам же Абай не мог выехать из города до возвращения Магаши и, оставив при себе Дармена, с нетерпением ожидал сына. Тяжелое горе надломило его, и он, запершись в своей комнате, безмолвно предавался отчаянию. Горожане, узнавшие о несчастье, постигшем Абая, с утра до вечера толпились в его квартире в Слободке. Утешать его пришли Сииль и Дамижан. Завернули старые друзья Сии, Табен и еще кое-кто из затонских грузчиков. Выразить свое соболезнование явились также торговцы, чиновники, толмачи, а за ними потянулись муллы и шакирды. Не со всеми посетителями Абай разговаривал охотно и не со всеми чувствовал себя свободно. Он обрадовался приходу Дамижан и Сииля, принял их особенно приветливо и с душевной благодарностью проводил. С большим вниманием выслушал он и Абена, который еще в позапрошлом году во время борьбы за счастье Макен назвал Абиша своим другом и вожаком. «Хотя и не ради меня пришли вы сюда, но радуюсь вам, потому что вы сохранили добрую память об Абише», — говорил им Абай. «А когда приходят люди, оплакивающие моего дорогого сына, как могу я не поблагодарить их за слова утешения и не разделить с ними печальную трапезу? Если сейчас не прояснится мое лицо, не оскорблю ли я этим память покойного? Вы любили Абиша, мои друзья, а я люблю вас». Абен, хорошо знавший степные обычаи, оценил добрые слова Абая и с глубоким волнением ответил ему: «Абиш по своему уму и познаниям мог бы быть нашим наставником. О нем можно сказать: если желаешь иметь друга, иметь только такого. Когда Дармен нашел защиту у Абиша, мы, радуясь, подумали: счастье друзей он не уступит никому. Теперь мы осиротели. Ведь мало кто из молодых образованных казахов понимает нашу горькую долю и беспокоится о нашей судьбе». Эти слова были особенно дороги Абай именно сейчас, когда его сердце жаждало утешения. После ухода Абена из атонских грузчиков Абай, оставшись один, вновь предался своим нескончаемым горестным думам. Растроганный, он что-то шептал про себя. Так неожиданно, как бы сами собой, рождались звучные строки. Ему хотелось рыданиями облегчить свои муки, но плакал он не слезами, а кровью сердца. И кровью сердца писал стихи, певучие, как струны домры. И после каждого четверостишья, как бы сам с собою, возникал один и тот же вновь и вновь повторяющийся припев. «Смерть, ответь, как посмела ты сына взять себе моего?» Поэт повторял его много раз, вздыхая и сокрушаясь. Вот и сейчас Абай снова вернулся к этим строчкам, потому что из слов Абена ему стало ясно, что его мечта о новом человеке, мечта отца, став достоянием молодого поколения, превращается в мечту народа. «Я ушедшее замыкал, он глашатаем нового был. Все надежды я потерял, ужас кости мои пронзил. Одряхлел я, стал стариком, сердце боль горячей огня. Горе длинным своим бичом по глазам плеснуло меня». Абай сокрушался о своей несбывшейся мечте, которая шла навстречу думам народа, блуждающего во тьме. Как отец народа своего, он оплакивал сына, скорбя о его утрате. «Все обдуманно делал ты, не обманывал никого. Был отважным и смелым ты, и удачливым от того. Смерть, ответь, как посмела ты сына взять себе моего?» И опять, отдаваясь своим думам, словно проглатывал горчайший яд. Случалось, что к Абаю приходили, казалось бы, посторонние люди, которые даже не были казахами, но гораздо глубже разделяли его горе, гораздо искреннее оплакивали смерть Абиша, нежели иные сородичи, считавшие себя самыми близкими покойному людьми. Павлов 3 дня провел вместе с Абаем, временами терявшим сознание от нестерпимых болей в сердце. Федор Иванович жалел его, как родного отца, и старался утешить, как умел. При втором своем посещении Павлов принес пачку любовно подобранных писем, написанных ему Абишем за все последние 5 лет, и сказал: «Когда-нибудь уделите внимание этим письмам, Ибрагим Кунатбаевич. Вы еще раз убедитесь, как высоко в своем благородном сознании поднялся Абдрахман. Узнаете многое, что принесет вам большое утешение в вашем горе. Никто не живет вечно, все мы смертны. Но ваш сын прожил свою короткую жизнь так, что она вызывает восхищение. Сколько он познал истинно великого и как высоко парил над толпой обывателей». Абай взял аккуратно сложенные письма Абиша и молча положил под подушку. В эти дни в слободку пришло письмо от Евгения Петровича Михайлова, старого друга Абая, некогда высланного из Семипалатинска. Сейчас он находился на Алтае, в верховьях Иртыша, неподалеку от Зайсана, где занимался этнографическими исследованиями. Летом Евгений Петрович кочевал с казахами, а зимой сидел над рукописями. О неизлечимой болезни Абиша он знал из его писем, полученных за последние годы. Разорвав конверт, Абай медленно разбирал убористый почерк Михайлова, вспоминавшего в своем письме детство Абиша, ту незабываемую осень, когда он привел его за руку в русскую школу. И перед глазами Абая возник живой образ застенчивого аульного мальчугана, робко сторонящегося незнакомой школьной детворы, испуганно прижимающегося к бородатому русскому дяде, словно к родному отцу. Михайлов старался утешить Абая, описывая хотя и короткую, но прекрасную жизнь Абиша, прожив которую, он увидел и узнал больше любого столетнего аксакала. И, оставшись один, Абай притворил в стихи слова зверного старого друга, который был для Абиша настоящим вторым отцом. Жил он вовсе не на показ, умудреннее старца был. Беспокоился он о нас, об оставшихся он грустил. Думать об Абише, делиться с ним, хотя и мертвым, своими мыслями и ежеминутно снова и снова прощаться, стало насущной потребностью для Абая, ибо в этом сейчас была истинная жизнь опечаленного отца. Много глубоких, прочувствованных строк родилось в его сердце в эти дни. Строк, написанных только для Абиша, стихов, которые поэт никому не показывал и не давал читать.